Однажды дед, распахнув дверь в комнату, сиплым голосом сказал: «Ну, мать, посетил нас Господь, горим!»
«Да что ты!» — крикнула бабушка, вскинувшись с пола, и оба, тяжко топая, бросились в темноту большой парадной комнаты. «Евгения, снимай иконы! Наталья, одевай ребят!» Строго крепким голосом командовала бабушка, а дед тихонько выл. Я выбежал на кухню.
Окно на двор сверкало точно золотое. По полу текли, скользили желтые пятна. Босой дядя Яков, обувая сапоги, прыгал на них, точно ему жгло подошвы, и кричал: «Это Мишка поджег! Поджег да ушел! Ага!
Цыц, пес!» сказала бабушка, толкнув его к двери, так что он едва не упал.
Сквозь синий на стеклах было видно, как горит крыша мастерской, а за открытой дверью ее вихрился кудрявый огонь. В тихой ночи красные цветы его цвели бездымно. Лишь очень высоко над ними колебалось темноватое облако, не мешая видеть серебряный поток Млечного Пути. Багрово светился снег, и стены построек дрожали, качались, как будто стремясь в жаркий угол двора, где весело играл огонь, заливая красным широкие щели в стене мастерской, высовываясь из них раскаленными кривыми гвоздями. По темным доскам сухой крыши, быстро опутывая ее, извивались золотые красные ленты. Среди них крикливо торчала и курилась дымом гончарная тонкая труба. Тихий треск, шелковый шелест бился в стекла окна. Огонь все разрастался. Мастерская, изукрашенная им, становилась похожа на иконостас в церкви и непобедимо выманивала ближе к себе. Накинув на голову тяжелый полушубок, сунув ноги в чьи-то сапоги, я выволокся в сени на крыльцо и обомлел, ослепленный яркою игрою огня, оглушенный криками деда, Григория, дяди, треском пожара, испуганный поведением бабушки. Накинув на голову пустой мешок, обернувшись попоной, она бежала прямо в огонь и сунулась в него, вскрикивая: «Купорос, дураки! Взорвет купорос! Григорий, держи ее!» — выл дедушка. «Ой, пропала!» Но бабушка уже вынурнула, вся дымя, смотая головой, согнувшись, неся на вытянутых руках ведерную бутыль купоросного масла. «Отец, лошадь выведи!» Хрипя, кашляя, кричала она: «Снимите с плеч-то! Горю! Аль не видно?» Григорий сорвал с плеч ее тлевшую попону и, переламываясь пополам, стал метать лопатою в дверь мастерской большие комья снега. Дядя прыгал около него с топором в руках. Дед бежал около бабушки, бросая в нее снегом. Она сунула бутыль в сугроб, бросилась к воротам, отворила их и, кланяясь бежавшим людям, говорила: «Амбар, соседи, отстаивайте! Перекинется огонь на амбар, на сеновал, наше все дотла сгорит, и ваше займется! Рубите крышу, сено в сад! Григорий, сверху бросай! Что ты на землю-то мечешь?» «Яков, не суетись! Давай топоры людям, лопаты! Батюшки, соседи, беритесь дружней! Бог вам на помощь!» Она была так же интересна, как и пожар. Освещаемая огнем, который словно ловил ее черную, она металась по двору, всюду поспевая, всем распоряжаясь, все видя. На двор выбежал Шарап, вскидываясь на дыбы, подбрасывая деда. Огонь ударил в его большие глаза. Они красно сверкнули, лошадь захрапела, уперлась передними ногами. Дедушка выпустил повод из рук и отпрыгнул, крикнув: «Мать, держи!» Она бросилась под ноги взвившегося коня, встала перед ним крестом. Конь жалобно заржал, потянулся к ней, косясь на пламя. «А ты не бойся», — басом сказала бабушка, похлопывая его по шее и взяв повод. «Али, я тебя оставлю в страхе этом. Ох ты, мышонок!» Мышонок, втрое больше ее, покорно шел за нею к воротам и фыркал, оглядывая красное ее лицо. Я ушел в кухню,
снова прильнул к стеклу, но за темной кучей людей уж не видно огня. Только медные шлемы сверкают среди зимних черных шапок и картузов.
Огонь быстро придавили к земле, залили, затоптали. Полиция разогнала народ,
и в кухню вошла бабушка. Это кто? Ты не спишь, боишься? Не бойся, все уж кончилось.
Села рядом со мною и замолчала, покачиваясь.
Было хорошо, что снова воротилась тихая ночь, темнота, но и огня было жалко.
Дед вошел, остановился у порога и спросил: «Мать?»
«Ой,
обожглась?»
«Ничего».
Он зажег серную спичку, осветил синим огнем свое лицо хорька, измазанное сажей, высмотрел свечу на столе и, не торопясь, сел рядом с бабушкой.
«Умылся бы», — сказала она, тоже вся в саже, пропахшей едким дымом. Дед вздохнул.
«Милостив Господь бывает до тебя. Большой тебе разум дает». И, погладив ее по плечу, добавил, оскалив зубы: «На краткое время, на час отдает».
Бабушка тоже усмехнулась. Хотела что-то сказать, но дед нахмурился.
«Григория рассчитать надо. Это его недосмотр. Отработал мужик, отжил. На крыльце Яшка сидит, плачет дурак. Пошла бы ты к нему».
Она встала и ушла, держа руки перед лицом, дуя на пальцы.
А дед, не глядя на меня, тихо спросил: «Весь пожар видел? Сначала бабушка-то как? А?
Старуха ведь, бита ломана.
То-то же.
Эх, вы!»
Но особенно крепко захватил и потянул меня к себе нахлебник «Хорошее дело». Он снимал в задней половине дома комнату рядом с кухней, длинную в два окна, в сад и на двор. Это был худощавый, сутулый человек с белым лицом, в черной раздвоенной бородке, с добрыми глазами, в очках. Был он молчалив, незаметен, и когда его приглашали обедать, чай пить, неизменно отвечал: «Хорошее дело». Бабушка так и стала звать его в глаза и за глаза: «Ленька, кричи, хорошее дело, чай пить».
«Вы, хорошее дело, что мало кушаете?»
Вся комната его была заставлена и завалена какими-то ящиками, толстыми книгами незнакомой мне гражданской печати. Всюду стояли бутылки с разноцветными жидкостями, куски меди и железа, прутья свинца.
С утра до вечера он в рыжей кожаной куртке, в серых клетчатых штанах, весь измазанный какими-то красками, неприятно пахучий, встрепанный и неловкий, плавил свинец, паял какие-то медные штучки, что-то взвешивал на маленьких весах, мычал, обжигал пальцы и торопливо дул на них, подходил, спотыкаясь, к чертежам на стене и, протерев очки, нюхал чертежи, почти касаясь бумаги тонким и прямым, странно белым носом.
А иногда вдруг останавливался среди комнаты или у окна и долго стоял, закрыв глаза, подняв лицо, остолбеневший, безмолвный.
Я влезал на крышу сарая и через двор наблюдал за ним в открытое окно. Видел синий огонь спиртовой лампы на столе, темную фигуру. Видел, как он пишет что-то в растрепанной тетради. Очки его блестят холодно и синевато, как льдины. Колдовская работа этого человека часами держала меня на крыше, мучительно разжигая любопытство.
Иногда он, стоя в окне, как в раме, спрятав руки за спину, смотрел прямо на крышу.
Но меня как будто не видел, и это очень обижало. вдруг отскакивал к столу и, согнувшись вдвое, рылся на нем.
Я думаю, что я боялся бы его, будь он богаче, лучше одет. Но он был беден. Над воротником его куртки торчал измятый грязный ворот рубахи, штаны в пятнах и заплатах, на босых ногах стоптанные туфли. Бедные, не страшные, не опасны. В этом меня незаметно убедило жалостное отношение к ним бабушки и презрительное со стороны деда. Никто в доме не любил хорошее дело. Все говорили о нем, посмеиваясь. Веселая жена военного звала его «меловой нос». Дядя Петр аптекарем и колдуном, дед чернокнижником, фармазоном.
«Чего он делает?» – спросил я бабушку.
Она строго откликнулась. «Не твое дело, молчи, знай».
Однажды, собравшись с духом, я подошел к его окну и спросил, едва скрывая волнение: «Ты чего делаешь?»
Он вздрогнул, долго смотрел на меня поверх очков и, протянув мне руку в язвах и шрамах ожогов, сказал: «Влезай».
То, что он предложил войти к нему не через дверь, а через окно, еще более подняло его в моих глазах. Он сел на ящик,
поставил меня перед собой, отодвинул, придвинул снова и, наконец, спросил негромко: «Ты откуда?» Это было странно. Я 4 раза в день сидел в кухне за столом около него.
Я ответил: «Здешний внук».
«Ага, да», — сказал он, осматривая свой палец, и замолчал. Тогда я счел нужным пояснить ему: «Я не Каширин, а Пешков».
«Пешка»,
неверно повторил он, «хорошее дело». Отодвинул меня в сторону, поднялся и, уходя к столу, сказал: «Ну, сиди смирно».
Я сидел долго-долго, наблюдая, как он скоблит рашпилем кусок меди, зажатый в тиски. На картон под тисками падают золотые крупинки опилок.
Вот он собрал их в горсть, высыпал в толстую чашку, прибавил к ним из баночки пыли, белой как соль, облил чем-то из темной бутылки. В чашке зашипело, задымилось, едкий запах бросился в нос мне, я закашлялся, замотал головою, а он, колдун, хвастливо спросил: «Скверно пахнет?»
«Да, то-то же.
Это, брат, весьма хорошо».
«Чем хвастается?» — подумалось мне, и я строго сказал: «Если скверно, так уж нехорошо».
«Ну!» — воскликнул он, подмигивая. «Это, брат, не всегда, однако. А ты в бабки играешь?»
«В козны?»
«В козны, да».
«Играю».
«Хочешь, налиток сделаю? Хорошая битка будет».
«Хочу».
«Неси, давай бабку».
Он снова подошел ко мне, держа дымящуюся чашку в руке, заглядывая в нее одним глазом, подошел и сказал: «Я тебе налиток сделаю. А ты за это не ходи ко мне. Хорошо?»
Это меня прежестоко обидело. Я и так не приду. Никогда. Обиженный, я ушел в сад. Спустя некоторое время, после того, как хорошее дело предложил мне взятку за то, чтобы я не ходил к нему в гости, бабушка устроила такой вечер. Сыпался и хлюпал неуемный осенний дождь, ныл ветер, шумели деревья, царапая сучьями стену. В кухне было тепло, уютно, все сидели близко друг к другу, все было как-то особенно мило, тихо. А бабушка на редкость щедро рассказывала сказки, одна другой лучше. Она сидела на краю печи, опираясь ногами о приступок, наклонясь к людям, освещенным огнем маленькой жестяной лампы. Уж это всегда, если она была в ударе, она забиралась на печь, объясняя: «Мне сверху надо говорить, сверху-то лучше». Я поместился у ног ее на широком приступке, почти над головой у хорошего дела. Бабушка сказывала хорошую историю про Ивана-воина и Мирона-отшельника. Мерно лились сочные, веские слова. Уже в начале рассказа бабушки я заметил, что хорошее дело чем-то обеспокоен. Он странно судорожно двигал руками, снимал и надевал очки, помахивал ими в меру певучих слов, кивал головою, касался глаз, крепко нажимая их пальцами, и все вытирал быстрым движением ладони лоб и щеки, как сильно вспотевший. Когда кто-либо из слушателей двигался, кашлял, шаркал ногами, нахлебник строго шипел «Шшш!». А когда бабушка замолчала, он бурно вскочил и, размахивая руками, как-то неестественно закружился, забормотал. «Знаете, это удивительно! Это надо записать непременно! Это страшно верное, наше!» Теперь ясно было, что он плачет. Глаза его были полны слез. Они выступали сверху и снизу, глаза купались в них. Это было странно и очень жалостно. Он бегал по кухне, смешно, неуклюже подпрыгивая, размахивал очками перед носом своим, желая надеть их, и все не мог зацепить проволоку за уши.
Дядя Петр усмехался, поглядывая на него. Все сконфуженно молчали, а бабушка торопливо говорила:
«Запишите, что же, греха в этом нету. Я еще много знаю эдаков». «Нет, именно это. Это страшно русское!» — возбужденно выкрикивал нахлебник и вдруг, остолбенев среди кухни, начал громко говорить, рассекая воздух правой рукою, а в левой дрожали очки. Говорил долго, яростно, подвизгивая и притоптывая ногою, часто повторяя одни и те же слова. «Нельзя жить чужой совестью, да-да!» Потом вдруг как-то сорвался с голоса, замолчал, поглядел на всех,